Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня этот час светлого вечера с нами проведут протоиерей Максим Кокарев, пресс-секретарь Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии.
Добрый вечер.
И Константин Бобылев, член правления благотворительного фонда просвещения «Вера» и главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель».
Добрый вечер.
Ну, наши дорогие радиослушатели хорошо знают и вас, Константин, и ваш проект «Апрель», поскольку в программе «Дело дня» по разным поводам мы имели счастье побеседовать о разных аспектах вашей благотворительной деятельности в тюрьмах. Но мне довелось как-то для журнала «Фома» брать интервью у священника, который нес тюремное служение. И он сказал такую фразу. Он сказал, что в служении в колонии самое главное – литургия. Без литургии там ничего не сделаешь. Поэтому хотелось бы поговорить о миссионерских литургиях, тем более, что мало кто, я думаю, из наших радиослушателей понимает, что это за явление, и чем миссионерская литургия отличается от той литургии, к которой привыкли мы. Отец Максим, может быть, вы начнете?
Да, наверное, давайте я начну. Я думаю, что сначала я, ну, как бы, пару слов вообще про миссионерское богослужение, потому что миссионерским может быть, не только литургия. Вот. И, собственно, такой формат богослужения специально с колониями не связан. И вот так, как это было у нас, в нашем случае мы в Самаре начинали, потом этот, скажем так, опыт стал масштабироваться. Вот. Начиналось все, конечно, не с колонии. Начиналось все много лет назад, лет, наверное, уже больше 10, даже, может быть, 15, когда впервые мы стали совершать те богослужения, которые, ну, принято называть миссионерскими. Хотя это достаточно условное название. Можно сказать, что это богослужение с комментариями, скажем так, еще. И начинали мы это абсолютно точно с обычных приходов, и логика у этого была совершенно простая и понятная. Мы сталкиваемся с тем, что любой священник, скажем так, практикующий, вам, наверное, подтвердит, что мы имеем достаточно большое количество прихожан, причем именно прихожан, то есть не захожан, людей, которые могут, ну, лет 10 ходить уже в храм, но действительно до конца не понимать, да, вот что происходит во время богослужения. Потому что для того, чтобы лучше понимать, тут нужно сделать две вещи. Либо человек сам читает, находит информацию, вот, либо он, значит, священника своего постоянно за край рясы дергает и говорит, там, батюшка, а вот это зачем, а это почему, а это что за молитва, а вот это зачем, какие-то перемещения во время службы, все эти входы там, прочее. Но читать у нас вот не все читают, а священника дергать каждые 5 минут, знаете ли, по каждому поводу тоже стесняются и, в общем-то, чтобы лишний раз не беспокоить. Поэтому человек может 10 лет ходить в храм, и как-то даже, наверное, молиться, но вот до конца, вот в полном смысле литургии, литургия переводится как общее дело, вот в общем это дело может не быть. То есть стоит там 100 человек в храме, каждый в своем, как бы, уголке этого храма, и порой каждый молится о своем. То есть священник, как бы, значит, о главном, о том, о чем, в общем-то, вся община должна в данный момент молиться, там, да, об освящении даров, там, еще о чем-то. А каждый вот у кого-то там, не знаю, проблемы какие-то, у кого-то родственники, не дай бог, болеют. Ну, в общем-то, все молятся, но не понимая, что при этом происходит в алтаре и о чем, в общем-то, сейчас молится вся церковь. И поэтому мы начинали это вот с разных приходов, в основном с тех, где была живая такая община, где было много молодежи с вопросами. Вот. И вот, собственно, от обычного богослужения это отличается только наличием там, ну, где-то 5-6 вставок, когда вот в определенный момент, и удобный для этого, священник выходит, я выхожу, например, и, ну, не знаю, минут 7-10 там, да, рассказывает о том, что это за часть службы, зачем это, какой это богословский смысл, какая может быть там символика и так далее. Конечно, есть издержки, служба становится длиннее по времени, и мы как бы это обговариваем, говорю, обычно я, когда начинаю, я сразу говорю, те, кто все знают, давайте проявим христианскую любовь и потерпим ради тех, наших братьев и сестер, которым это будет все, скажем так, новостями. Вот, поэтому, да, это чуть длиннее, чем обычная служба, но, в принципе, я знаю, у меня есть знакомые пастыри, которые и так, без специального, как бы, названия, и так раза три за службу с проповедью выходят, там, после Евангелия, там, ближе к концу и так далее, и так далее. А это вот, ну, чуть больше, да, то есть, и вот, когда мы начали это делать, обратная связь, то есть, как бы, отзыв, да, он поступал сразу, то есть, нам постоянно подходили, говорили, что дело очень нужное. Конечно, каждую литургию так делать не будешь, да, но у нас есть приходы, где мы раз в год примерно точно, а то и не один, ну, раз в год минимум мы это делаем, потому что за год там и люди обновляются, и на самом деле и община как бы меняется в составе. Вот, то есть мы это уже очень на многих приходах города Самары сначала делали, но вот потом уже как бы сама собой возникла история с тем, чтобы перенести это, значит, в колонии, потому что там такие же люди, только в особых условиях содержания, скажем так. И нуждаются они не меньше в этом.
Да, это произошло впервые у нас в Самарском регионе, в 13-й колонии. Она сейчас закрылась уже, к сожалению или к счастью, не знаю, как сказать, просто как факт. Вот, в 13-й колонии предложил настоятелю храма и священника, который кормит учреждение, пригласить отца Максима Кокарева на службу, на литургии, прокомментировать. Восприняли все очень так, с таким энтузиазмом. Естественно, и ребята тоже, это мужская колония, ребята, которые отбывали там наказание, прихожане, да, то есть община православная храма, она, никто не знал. Говорит, а что это такое? Я говорю, ну вот это вот такая-такая-такая-то история. Вам понравится, очень интересно. И на самом деле все были в восторге. Это вот после отъезда, да, то есть когда там все это закончилось, мы там побеседовали еще после службы, да, после литургии, и когда приезжал в следующий раз, говорит, когда приедет отец Максим? Я говорю, подождите, ребята, так часто это же невозможно, это же, я говорю, тут на воле, на приходах, да, вот в обычных приходах такое, может быть, там не на всех имеется, да, такая возможность пригласить священника прокомментировать. Я говорю, а теперь вы хотите, как бы, чтобы это было у вас там как можно чаще, это стало, наверное, там невозможно. А потом, да, вот по милости Божьей, по промыслу Божьему, по-другому это никак не назовешь, шло рабочее совещание в УФСИН России по Самарской области. У нас Рамис Чебанович был тогда, Алмазов, начальник, замечательный человек, сейчас ушел на пенсию. И я говорю, мы бы хотели такие литургии миссионерские провести во всех учреждениях. Он говорит, а что это такое? Я говорю, ну, это вот пояснение к службе, да, как хорошее дело. Вот, а он мусульманин, да, вот, воспринял это дело хорошо. Говорит, конечно, говорит, это надо делать, надо людям пояснять, что происходит. И, ну, прям тут же, буквально по горячим следам написали прошение, да, и, в общем-то, родился такой график. Мы в течение года объехали с отцом Максимом все учреждения. Вот это был такой первый заход, очень интересный, такой очень, и для нас опыт был такой, в общем-то, большой.
Да, мы раз в год все колонии, каждый год
сейчас проезжаем. Сейчас уже пореже получается, да, ну, потому да, что времени все-таки, мы понимаем прекрасно, что не так часто поновляется, да, как контингент. Ну, вот там раз в полтора года, наверное, сейчас вот такой круг уже установился, примерно раз в полтора года в каждом учреждении такие службы проходят. Где-то вот сейчас отец Максим комментирует в Самаре, а вот в других епархиях в Самарской области там уже появились священники, которые делают это самостоятельно. То есть вот такой опыт был передан, людям понравилось и переняли.
Отец Максим, а чем отличается такая литургия с пояснениями на обычном приходе и в местах заключения? Есть какая-то разница или абсолютно все равно, кто стоит в храме?
То есть, с моей стороны, со стороны, скажем так, совершающего, нет никакой разницы. Единственное, атмосфера все-таки всегда в храмах, которые находятся на территории колонии, они, так сказать, своеобразные. Но, кстати, вот по атмосфере, да, могу сказать, что, наверное, в колониях даже внимательнее слушают. Ну, потому что там достаточно однородный такой коллектив, там нет вот, ну, просто не хорошо, не плохо, это факт такой, да, то есть там нет семей с детьми, которые там как-то на детей там, допустим, отвлекаются, ну, вынужден, да, ну, вот, там все такие собранные, все, так сказать, уж кто пришел в храм, да, они достаточно мотивированы, там их не загоняют, в общем-то, то есть не так, на самом деле, много действительно людей, которые, то есть, ну, в колонии там, допустим, несколько сотен человек или тысяч человек, да, вот несколько десятков там приходит на богослужение совершенно свободно и с интересом. Ну и, в общем-то, да, то есть по глазам видно, что, как бы, наверное, даже чуть внимательнее относится, чем на обычном приходе. Там у людей еще свои какие-то заботы, а тут, тут нет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Кокарев, пресс-секретарь Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии, и Константин Боболев, член правления благотворительного фонда просвещения «Вера» и главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель», проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о таком новом для многих из нас явлении, как миссионерские литургии. Скажите, а почему только сейчас появилась такая практика? Ведь, казалось бы, еще в 90-е годы напрашивалась при огромном притоке в церковь новых людей, но это, казалось бы, должна была быть идея, которая витала бы в воздухе. Однако этого не случилось. Почему только сейчас?
Ну, вот, что касается, наверное, общей тенденции, так и общей практики, это, наверное, отец Максим лучше, наверное, скажет. А вот что касается таких богослужений в местах лишения свободы, могу сказать, что они до сих пор как бы нигде практически не совершаются. То есть вот мы, ну, как бы, тут совершить обычную литургию в учреждении, это уже большой труд, нужно потрудиться, да, то есть это и пронос вина там, да, и облачение священническое, еще что-то, это все досмотровые какие-то там, да, мероприятия, которые проходят, то есть это не очень сложно, но это на самом деле хлопотно, да, и не все священники, конечно, как бы тоже вот к этому относятся, ну, спокойно, да, потому что, ну, вот как бы есть как бы такие некоторые интересные моменты. А уж тем более еще и миссионерская литургия. То есть это мало... То есть один священник, и если ему и служить, и комментировать, это сложно. То есть, соответственно, нужно как бы приглашать священника, который обладал бы не только полнотой знаний, да, чтобы передать их другим, но еще и был бы мастером художественного слова, да, как отец Максим, чтобы это было все-таки интересно, да, а не какая-то лекция занудная там на полтора часа плюсом. Поэтому вот с этим обычно вот в местах лишения свободы и сталкиваемся. Это вот после того, как мы в регионе, ну, как бы первый круг такой прошли, я предложил отцу Максиму, вот, пользуясь случаем, поехать в Екатеринбург на одно из мероприятий, и там вот такую миссионерскую, поделиться опытом. Да, это было большое мероприятие, на котором присутствовали почти, наверное, все сотрудники воспитательной службы со всех учреждений, а их там больше 30. Имамы, священники, ну, практически, наверное, со всех тоже учреждений, священники из других регионов, там, с Оренбурга, я помню, да, были, Сибири, да, да, с Западной Сибири. Вот, значит, сначала первый день отец Максим рассказывал с кафедры, да, об этом опыте. А на следующий день мы поехали в колонию, 10-я колония, как сейчас помню, и у нас такой службы не было никогда. 11 священников служили, отец Максим
прямо комментировал. Прямо как патриаршая служба.
Да, да. Ну, они хотели понять, что происходит. Они приехали, то есть, перенять этот опыт. Ну, насколько он был удачный или неудачный, как бы, да, вот покажет только время, но могу сказать, что вот после, например, проведение такой миссионерской литургии в Новосибирске, один из священников прям стал на постоянной основе проводить такие службы. Сейчас вот перебрался на Камчатку и там продолжает тоже такое миссионерское служение у себя уже на приходе, а до этого накормлял тоже там ряд учреждений в Новосибирской епархии.
А вот мне доводилось слышать от священников, которые служат в СИЗО, в колониях, что непременно нужно то же самое обращать не только к заключенным, но и к администрации, потому что
Конечно.
Иначе ничего не получится.
Конечно.
Вот насколько заинтересованы администрация колонии в том, чтобы участвовать в таких литургиях?
Вы знаете, там, где священник выстраивает отношения, который посещает это учреждение, кормляет это учреждение, выстраивает отношения и с администрацией, и, соответственно, как бы с осужденным, там все в порядке. Вот у нас такой есть замечательный священник, отец Александр, забыл фамилию, из Курска, он был тоже не один раз уже здесь, да, на передаче, и тут такой батя, вот тут он приходит, он заходит в учреждение, и к нему сотрудники, начиная там, кто-то его увидит, да, они все бегут, он для всех родной, в прямом смысле этого слова. Он уже там перекрестил всех, наверное, кого только мог, сам стал крестным, и, значит, там вот, это потрясающе, то есть вот этот человек работает. Он работает, Зинченко, да, вот он работает с сотрудниками, в первую очередь с сотрудниками, потому что осужденные отбывают срок, как бы, да, что значит, они, совершили преступление, попали за решетку, да, а сотрудники совершенно добровольно там на 20 лет заточают себя в эти тюремные тоже узы, не выходят из границ, значит, учреждения. Поэтому им как... А у них практически выходных-то нет. Вот практика показывает, да, что там с понедельника по пятницу полный рабочий день, плюс задерживаться на работе, суббота там это какой-то тоже день выездной, там контрольный. У него один день выходной. Что, он пойдет в храм? Спросите любого сотрудника, пойдет он в храм? Нет, потому что у него там семеро по лавкам, условно, да, дети, с которыми надо там пойти погулять, там, в зоопарк отвезти в конечном итоге, да, кому-то уделить дома, какое-то внимание. У него реально нет на это, ну, может быть, конечно, и приоритет не стоит, да, ну, давайте будем как бы вот здесь уже вот, папа. Немножко тогда, но и тем не менее, даже если бы вот, ну, он бы и очень захотел, да, то на самом деле это сделать в его обстоятельствах очень сложно.
Ну, это сложно в любых обстоятельствах. Не зря же все-таки многие свидетельствуют, что вот после того, как человек освобождается из колонии, если он в колонии был членом прихода и ходил регулярно на службу, исповедовался, причащался, то совершенно не факт, что он продолжит также жить, освободившись.
Абсолютно.
Чаще всего как
Абсолютно.
Раз этого не случается. Просто в колонии есть элемент дисциплины, общности. А когда он оказывается уже сам по себе, один, за стенами, то этот энтузиазм и наработанный какой-то вот уже стереотип постепенно сходит на нет.
Все просто, да, человека затягивает бытовуха, в прямом смысле этого слова, потому что у него появляется... Там у него, он же на полном обеспечении, ну, по факту, да. То есть он пошел поработал в течение там, дня, вечер у него свободный, у него никаких проблем нет. Соответственно, значит, там, выходной, воскресенье, да, он пошел куда? Он пошел на службу. Священник приехал, да, или там, значит, если там будний день какой-то священник приезжает. То есть там это, ну, как бы... Проблем нет, он же, ему готовить не надо, там, покупать, ходить в магазин себе там ничего не нужно. То есть у него ряд вот этих вот моментов бытовых, они выпадают из жизни. Почему у нас вот такая большая проблема человек вхождения в социум, хотя бы просто по этим элементарным навыкам, да, которые они утрачивают со временем, в прямом смысле этого слова. Человек не знает, как себе суп приготовить. Ну, вот для нас это смешно. А для человека, который там 20 там, лет или там, 15 лет, она там девочка, например, вот там загремела за наркотики, да, там, там 16-17 лет, там, да, и поехала там на взрослую зону, а сроки за наркотики у нас сейчас большие, она выйдет там через 15 лет. Она здесь еще не успела ничего эти навыки приобрести, там, да, с родителями живя. В колонии их тоже нет, и она выходит, она абсолютно как бы, да, там в 30 лет, 35 лет она не приспособлена к жизни человека.
Но это не только вот. В колонии. Вот приходилось слышать от людей, которые выходят во взрослую жизнь из детского дома,
да, детский дом,
ровно
да.
то же самое. И не только суп приготовить, угу. а в принципе решение любой бытовой проблемы становится неразрешимой задачей. Но вернемся к нашей миссионерской литургии. Отец Максим, есть масса отличий, скажем, литургии Иоанна Златоуста и литургии Василия Великого, а есть ведь еще и литургия прежде священных даров. Насколько вот это влияет? То есть, скажем, Великим постом прежде священные литургии проводятся в колониях или нет? Это же будние дни, это среда или пятница?
Ну, в общем, да. То есть, поскольку по уставу других литургий в будние дни поста, да, служить не положено, то если так получается, а в общем-то в колониях достаточно часто получается служить именно в будни, потому что священник в воскресенье, вообще-то у него еще свой храм. То есть, как бы у нас таких капелланов тюремных, которые бы служили только, там, да, в колониях нет. Поэтому, конечно, чаще всего и мы либо в субботу едем служить. Ну, в субботу, конечно, там полная литургия служится, даже постом обычная, Златоуста. Вот. Но в целом, вот, если отвечать на вопрос особенностей, литургию Василия Великого комментировать не доводилось, потому что, в принципе, во-первых, она вот по структуре своей, по чинопоследованию, она, ну, в общем-то, практически идентична.
Текст анафоры другой.
Да, текст анафоры другой, но это, в общем-то, анафора того же типа византийского, да, это, в общем, очень близкие вещи, и, как бы, ее комментировать, она и так длиннее, то есть тут, конечно, перегружать, наверное, не стоит, поэтому мы всегда служим вот мессианскую литургию только в тех случаях, когда Иоанн Златоуст совершается, или постом как раз-таки мы неоднократно, вот, собственно, не доводилось, но это вот на приходах в городе, да, мы ждем всегда поста с таким особым трепетом, меня как бы всегда тоже приглашают, мы в нескольких приходах города регулярно совершаем каждый год, каждый пост литургию, прежде освящения даров с комментарием, что она как раз требует пояснения, она необычная, и люди, она, конечно, совершается сильно реже, только в будние дни Великого Поста, и то не каждый день, а только в среду и пятницу, и люди про нее знают еще меньше, чем про стандартную литургию Иоанна Златоуста. А если говорить про вот первый вопрос, почему только недавно, да, вы спросили, начали в целом, относительно недавно, в 90-е я не помню действительно такой практики, это вот интересно. Я думаю, что не только это, если мы сейчас посмотрим, да, как бы насколько давно появилась, например, документы какие-то регламентирующие, например, оглашение в нашей церкви. Казалось бы, ничего даже, бог с ними, с миссионерскими литургиями, ничего более актуального, да, в 90-е, когда масса народа хлынули в церковь, когда, ну, в общем-то, многие с пафосом говорили о том, что мы переживаем второе крещение Руси, я вот очень большой скепсис испытываю, да, как, наверное, все сейчас уже, мы понимаем, что покрестить-то мы покрестили большое количество человек, а вот толку от этого, мягко говоря, не очень много было. То есть, ну, мы не смогли переварить качественно воцерковить всю эту массу. То есть, понятно, что, наверное, и церковь была к этому не совсем готова, и просто кадровый был очень большой голод. Я прекрасно помню, я сам служу с 2000 года. То есть достаточно давно меня в 2000-х положили. В этом году четверть века, 25 лет, как я служу, и все это, в общем-то, тоже на моих глазах. Я помню, как в 2000-м еще все там десятые почти годы, как крестили без всякой подготовки, как, в общем-то, человек пришел, заявил желание покрестить ребенка, не с крестными часто, то есть вот это очень медленно, да, то есть, наверное, какая-то была такая постсоветская инерция, и занимались мы больше восстановлением церкви, действительно, из руин, по большому счету, да, и были какие-то приоритеты, храмы восстанавливали, и это действительно тоже было надо. Прошло какое-то время, и пришло, слава богу, понимание, да, что, да, может быть, это надо было раньше начинать, я вот искренне уверен, что это надо было начинать раньше, даже себе могу определенный укор тоже сделать, что вот, ну, я просто был молодой, 20, там, с хвостиком летний, и, в общем, там, шестой человек в шестиштатном приходе, там, в городском большом, мне как говорили, так я и делал, там, и по 30 человек за раз крестили, маленьких вместе со взрослыми, и когда я даже тут пытался что-то сказать, там, даже из половины засидите и заплачет, уже тебя никто не услышит, там, бесполезно, там, да, как-то не вычленяли отдельно с, там, взрослых, вот, а сейчас мы имеем действительно, да, появились документы, хотя бы там есть минимальное количество бесед, там, для крестных, да, со взрослыми уже другая ситуация. Взрослых вообще сейчас никто не будет крестить с бухты-барахта без подготовки. Вот у меня сейчас мини-группа оглашения тоже, у меня 3 человека сейчас в Самаре, да, один из них готовится к крещению, 21-летний взрослый уже молодой человек, который абсолютно из неверующей семьи, такие тоже остались, некрещенные. Вот, и двое, они крещенные были где-то очень давно в детстве, сейчас готовятся к воссоединению с церковью, они всю жизнь пробыли в протестантизме, да, в постпротестантской какой-то там, по большому счету, деноминации модной, вот, то есть их крестить мы заново не будем, но они не знают о православии ровно столько же, сколько вот этот некрещенный парень. То есть мы не торопясь, вот к Пасхе, дай Бог, может, закончим, как, собственно говоря, оглашение к Пасхе. И многие вещи надо было начинать, конечно, раньше. Я очень рад, что они вот лет 10 уже как тоже начинаются. Да, хотя бы.
Протоиерей Максим Кокарев, пресс-секретарь Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии, и Константин Бобылев, член правления благотворительного фонда просвещения «Вера», главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель», проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наши сегодняшние гости. Протоиерей Максим Кокарев, пресс-секретарь Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии, и Константин Бобылев, член правления благотворительного фонда просвещения «Вера», главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель». И мы говорим о таком достаточно новом для многих из нас явлении, как миссионерские литургии, в частности, миссионерские литургии в местах заключения. Не зря у нас существует такая народная мудрость от сумы и от тюрьмы «не зарекайся», в места заключения может попасть любой, стечение обстоятельств бывают самые невероятные. И поэтому напрашивается вопрос, ведь наверняка в заключение попадают люди церковные, люди, которые должны, по идее, разбираться в том, как строится божественная литургия, и, может быть, выросшие уже сейчас, можно говорить смело, что за последние несколько десятилетий выросло, наверное, целое поколение детей в церковных семьях, которых родители брали за руку и вели в воскресенье на литургию причащаться. Поэтому влияет ли наличие таких людей, вообще заметны ли они в колониях, на приходах среди заключенных, влияют ли они на восприятие вот этих миссионерских литургий, или это тоже люди достаточно невежественные? В смысле, так, богослужебной практики.
Позвольте, я отвечу, да, если можно. В моей практике, да, вот в опыте, в моем, такие люди встречались, имеют место быть, и надо сказать, что отношение к ним со стороны осужденных, оно всегда немножко особенное. Во-первых, они понимают, что перед ними, будь то там, значит, диакон, иеродиакон, или там священнослужитель, да, священник, там, даже и монахи бывают, да, что вот попадает, как бы, все может быть в этой жизни. Они прекрасно понимают, да, осужденные, что все-таки рядом с ними находится человек, во-первых, в сане, да, к нему какое-то все равно более трепетное отношение. Это раз. И, во-вторых, они все-таки видят в нем, особенно община, какого-то путеводителя в некой степени, потому что каждый из них считает, что каждый человек, то есть они не питают никаких иллюзий, да, они прекрасно понимают, что каждый человек может ошибиться. И там, ну, вот, особенно же в общинах, да, ну, не принято вот эти ярлыки-то вешать, по большому счету. Они же все на равных находятся, да, то есть каждый из них преступил закон. Преступления разные, да, но суть от этого-то не меняется. Они все совершили преступления, все преступники. И поэтому все-таки вот эти люди, они находятся на таком особом, как бы, положении в в этой православной общине. И, конечно, с них и спрашивают они, вот, они являются для них примером. И вот на моей практике был случай, когда, значит, священнику говорят, что вот, там, брат, вот ты нас там учишь, а сам так не поступаешь. Да, то есть это вот во время беседы, там, после службы, там, после молебна, к священнику, вот, осужденный, да, к священнику говорит: брат, ты вот нас учишь, получаешь, а сам так не поступаешь. Ты же должен быть для нас примером. И они вынуждены, как бы, да, вот в этом вопросе подтягиваться, поскольку с них вот эти вот духовные как-то, да, у них, такие начала, что ли, когда вот, никто не забирает. Вот. Что касается массового крещения, в прошлом году нам с отцом Максимом посчастливилось быть в такой замечательной, уникальной для нас вот с ним поездке. Мы за две недели по Дальнему Востоку в рамках проекта благотворительного проекта «Потерянное служение апрель» отслужили 6 литургий. За две недели 6 литургий. Причем там из них, из этих 6 литургий миссионерских, 3 литургии были вообще каждый день подряд. Да? То есть это такой не два случая. И в одной из колоний на службу пришло, это мужская колония, человек почти, наверное, около 200 изначально. Потом какая-то часть отсеялась, потом еще какая-то часть отсеялась к середине службы, потом еще какая-то, ну, потому что люди не готовы, как бы, да, не все, всем было интересно, все пришли, но нет, это хорошо, потому что, как бы, ну, все же люди разные, да, и в конце, значит, к причастию подошло, там, порядка 20, там, по-моему, около 15 человек, и из них 10 были люди новокрещенные, то есть они вот впервые приступили к святым Христовым тайнам на этой миссионерской литургии. Вот, было прям замечательно. Пел, я помню тогда, хор, значит, епархиальный, да, с кафедрального собора. Вообще прекрасная была служба, замечательно. Служили в столовой, потому что храм всех бы не вместил, сотрудники предусмотрели, была потрясающая служба. Еще аналогичная у нас была там в Хабаровске, да, в женской колонии. Тоже девчонок пришло там, я не знаю, тоже человек, наверное, 150-170. И вот там, кстати, практически все достояли до конца. Вот парадоксально, да, и причащалось, наверное, тоже огромное количество людей. Я столько, ну, вот на моей практике, по крайней мере, это впервые, когда там, ну, человек, наверное, около 80 там в конечном итоге было причастников, это было потрясающе.
Отец Максим, а вот эти паузы, которые посвящены комментариям, они не сбивают человека с молитвенного настроя?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Я не настаиваю, да, что это какая-то обязательная такая практика, и есть определенная дискуссия на эту тему. Я регулярно со своими собратьями, священниками периодически сталкиваюсь, ну, как бы, с таким не очень, с непониманием, то есть не то, что все одинаково, да, то есть, я уважаю любое мнение, есть дискуссии, мы можем поспорить, да, и постоянно это делаем, вот. А есть те, кто считает, что вот, как бы, не нужно, но... Или что это вообще какой-то там, не знаю, модернизм какой-то такой, вот что-то такое. Нас очень любят порой тоже привесить ярлычок такой, что вот, ну, придумывали тут всякого разного. Вот. Но на самом деле, если мы обратимся к уставу, да, прямо вот к типикону, устав предполагает, в общем-то, на богослужении, ну, правда, там речь идет, допустим, вот о всеночном бдении, да, то есть специальные уставные чтения, которые, во время которых люди садятся и слушают, да, то есть там и жития святых по третьей песне канона, и толкование писа, экзегетика, там чтение по первой кафизме, по второй кафизме, по третьей песне, пролог по шестой, то есть это нормально. В древности действительно, по большому счету, богослужение и было главной школой. То есть если мы там лет на 200-300 назад заглянем, мы прекрасно с вами понимаем, какой был уровень грамотности и сколько людей могли что-то прочитать сами. Очень немного. И, но сказать при этом, что люди хуже ориентировались в православной традиции, мы не можем. Что мы вот умеем читать все практически поголовно сейчас, да, и что мы как бы лучше. То есть люди где-то получали эти знания. И, в принципе, богослужение само по себе, наше богослужение, оно заточено так, чтобы быть в том числе и школой, чтобы нести дидактический такой вот в себе составляющую дидактическую, да, достаточно мощную. Потому что так можно сказать, что и проповедь священника, да, и она тоже может как бы отвлечь и от молитвы, и к другим, как бы, да, скажем так, мысленно сподвигнуть. Но вот как бы мы понимаем, что проповедь — это абсолютно необходимая часть богослужения, такая же, как любая другая молитва. То есть вообще, когда я сталкиваюсь с тем, что иногда бывает, что вот, ну, я понимаю, что бывают какие-то, может быть, совершенно уважительные причины, что священник просто там, ну, какая-то беда, там очень сильно торопится, но, в принципе, если такого нет, то я считаю, что для священника, ну, как бы совершать богослужение без проповеди — это преступление. Это профнепригодность и преступление, потому что горе мне, если я не благовествую, как известно, да, и я знаю людей, которые, не, ну, то есть находят время на богослужение для проповеди не в одном месте. То есть я тоже стараюсь выходить с комментариями, ну, не, в каких-то местах, в которых, ну, это более-менее уместно. Собственно говоря, после Евангелия, где проповедь должна быть, да, то есть еще какие-то моменты. Я не выхожу, не прерываю евхаристический канон. А вот посмотрите, сейчас священник поднимет дары, да, вот твоя, от твоих, нет, нет, я,
значит... Да, это, к сожалению, издержка трансляции божественной литургии вот из храма Христа Спасителя. Как правило, на праздничные дни идет трансляция, сопровождающаяся комментарием. Этот комментарий полностью забивает текст произносимых молитв.
Не, ну это нужно тоже, нужно понимать, когда это уместно, когда нет. Я, у нас так получилось, что вот когда наступил ковид, пресловутый, особенно первый год был самый такой жесткий, ограничения, и всячески, как бы, ну, правильно, в том числе и сам Вон говорили, что если есть возможность, да, как бы, ну, переждать дома, да, и там как раз весна была, Пасха, и храмы были почти пустые. И до этого у нас такое в Самаре не практиковалось, а вот, значит, с того самого, 20-й год, по-моему, был, да, вот, у нас решили, что, ну, губернская власть, да, вместе с, значит, церковной властью, с митрополитом, что, ну, надо как-то людям облегчить ситуацию, и у нас впервые стали делать то же самое, из кафедрального собора, ну, там, из одного из главных соборов Самары стали вести прямую трансляцию, наше местное телевидение подогнало, так сказать, фуру со всем оборудованием, стали транслировать, и с тех пор я ни Пасху, ни Рождество не служу. То есть, как бы, я немножко, конечно, скорблю по этому поводу, но мне сказали, что надо. И я теперь каждую Пасху и Рождество сижу в, значит, специально оборудованном помещении, в наушниках, вот, и я комментирую. Я, конечно, я очень сильно волновался. Ну, это идет по местному телевидению, это наша самарская история. И я сначала готовился, я смотрел, много пересмотрел трансляции патриаршего богослужения, то есть прослушал, как их комментируют, вот, и что-то для себя... скажем так, вынес, и, конечно, я там, когда вот стараюсь, во-первых, дозированно это делать, ну, и точно не в те ключевые моменты, которые человек должен, как бы, слушать сам. То есть я... Это все опытным путем. Даже вот те комментарии во время литургии, я же тоже, я, когда меня впервые попросили, говорит, было достаточно давно, я стал смотреть, а уже кое-какие видеоматериалы были. То есть я сейчас не буду говорить... так сказать, называть клирика достаточно известная, ну, в общем, там видеоматериал. Я думаю, дай-ка я посмотрю, как более опытные люди это делают. Миссионерская литургия совершается. Я смотрю, там 4,5 часа. Ну, то есть реально она столько шла. Я стоически послушал. Это было очень классно, это было очень умно, но это было похоже на очень-очень развернутую лекцию по литургике. Вот, я думаю, что 4,5 часа. Я сразу сказал, что вот, как бы, в принципе, наше миссионерское богослужение длиннее обычной литургии на полчаса где-то, наверное, не больше. То есть всех моих вставок, ну, это полчаса.
На 40 минут.
Поправлять. Ему виднее, он за мной следит.
Знаете, друзья, я могу сказать, что у меня в рукаве есть козырная карта, да, относительно вот тех людей, которые говорят, что зачем это делать, что это там буквально накануне, да, вот нашей с вами встречи. Я имел возможность почувствовать себя как человек, который впервые пришел в храм на богослужение. Ну, или, скажем так, не впервые, там, в какие-то первые, там, значит, вот... Это был потрясающий опыт. Это было грузинское подворье здесь, в Москве. Литургия шла на грузинском языке. Я считаю, что я неплохо знаю ход богослужения, как бы, да, Сначала я пытался вот параллельно как бы все дьяконские возгласы, да, на иктинии там, да, вот. Потом я понял, что это невозможно, потому что это, ну, просто невозможно, да, вот и там, и там, и там, да, то есть вот. Но я себя просто почувствовал человеком, который вот ничего не знает. И вот тот, кто хочет там, да, сказать, что это вот зачем, зачем учить, зачем комментировать, сходите на такую службу. Побудьте в шкуре человека, который первый раз пришел в храм. Посмотрите на себя, да, вот в этом, в новом качестве. Я думаю, что здесь вообще любые вопросы отпадут.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Кокарев, пресс-секретарь Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии, и Константин Бобылев, член правления благотворительного фонда просвещения «Вера» и главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель», проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о таком новом для нас в церковной практике явлении, как миссионерская литургия. Скажите, Константин, вот на ваш взгляд, восприятие этих комментариев, и, во-первых, сам текст комментариев, и восприятие этих комментариев среди заключенных и среди обычных прихожан разное или это практически одно и то же? То есть с одним текстом священник может выйти и на солью перед своим привычным приходом и перед заключенными, ну, или все-таки есть разница?
Отец Максим так и делает. Текст одинаковый абсолютно, что для прихожанина вот, на свободе, что для прихожанина в тюремном храме. Однозначно одинаковый. Единственное, что, конечно, вот в среди осужденных в храм приходит, там, как бы, даже средств общества, да, здесь у нас в храм приходит, ну, и так, наверное, и там по скорбям, да, просто здесь скорби, они немножко какие-то другие, да, а там скорби-то у всех одни, да, то есть вот как минимум всех объединяет тот факт, что, да, скорбь одна, там, лишили самого главного, да, там, человека, уже в жизни есть, это свобода, вот, поэтому, но там же люди всякие самые разные, да, и с тремя классами образования, там, да, и с техникумом, и тот, кто вообще, в принципе, закончил там школу с грехом пополам, учиться никогда не хотел, и все забыл, как и сейчас ходит ему там 40 лет, он как белый лист, ничего не помнит, ничего не знает. Поэтому, может быть, здесь вот просто вот такая какая-то особенность есть. Вот, наверное, не более того. Но все и так или иначе, люди и на приходе в обычном, там, на свободе, да, люди на приходе там и там. То есть это вот одинаковое, мне кажется.
Отец Максим, а на вашей практике вот каждый человек, который в разных формах выступает перед аудиторией, всегда преодолевает некоторое средостение между теми, кто слушает, и им. И иногда оно не преодолевается, иногда оно как бы растягивается, как резиновое, а иногда оно просто исчезает. Вот вам употреблю такое совершенно светское слово. Вам в какой аудитории легче говорить о литургии?
Сложный вопрос. Я специально не задумался на эту тему. Наверное, все-таки я отвечу, что почти какой-то ощутимой разницы нет. То есть я вообще это очень люблю, я про литургию готов и про богослужение наше рассказывать везде, совершенно в любой аудитории. Поэтому сама атмосфера колонии все-таки специфическая, накладывает определенные, скажем так, да, то есть не самые радостные, может, когда ты вообще в принципе туда заходишь, за тобой все это закрывается, да, то есть к этому привыкнуть достаточно сложно, хотя уже достаточно давно я впервые еще студентом семинарии попал. Тогда ощущения были очень острые, когда нас водили на практику, когда вот это вот все сдал, значит, документы, все, из-за того все это дело закрылось. Ты вроде понимаешь, что ты сюда ненадолго, но
Поэтому, но на самом деле это все, вот когда выходишь на сырье, как раз оно все постепенно проходит. Сначала, да, ты каждый раз, не могу как бы сейчас сказать, что я уже совсем привык, избавился от этого ощущения. Тяжеловато каждый раз входить. Но когда я выхожу и вижу глаза, и, в принципе, вот там, как я уже говорил, люди достаточно, порой даже более заинтересованы, чем на приходе, я как бы вот уже после первых нескольких слов уже как бы вполне этого средостения особого не чувствую. Ну, вот, поэтому мне вот особой принципиальной разницы в этом смысле, где свидетельствовать о красоте нашего богослужения, наверное, нет.
А почему именно в колонии, где есть свободное время и нету такого количества бытовых проблем и забот, люди не читают? Ведь, собственно говоря, все эти комментарии можно прочесть массу написанного о нашем богослужении, о литургии, и есть такие совершенно потрясающие труды, как там Александра Шмемана, которого просто можно читать как художественную литературу.
Совершенно с вами согласен, но мы как раз не ограничиваемся только богослужением, мы, в принципе, это и делаем, потому что в большинстве случаев, вот Константин может вам добавить, ну, во-первых, такой качественной литературы, например, того же Шмемана, далеко не в каждой библиотеке и колонии есть. Вот. А мы, когда приезжаем, вот мы ну, практически всегда, по крайней мере, первый раз, когда мы совершали, мы после богослужения еще остаемся, значит, общаемся с членами местной общины и книжечки тоже оставляем. Потому что я прекрасно понимаю, что, побывав на одном единственном, условно, вот этом миссионерском богослужении, человек всего точно не поймет. И у меня нет задачи объяснить. Вообще у меня задача заинтересовать, чтобы человек потом читал. То есть я стараюсь рассказать как-то интересно. Всего я, ну, в эти 40 минут дополнительные к богослужению, ну, что можно за 40 минут рассказать? Что-то можно. Но никаких глубин не знаю, поднять фундаментальных, да, какие-то пласты невозможно. Можно потом только дальше подсказать человеку, куда, в какую сторону развивать этот интерес, если он появился. И мы всегда после службы остаемся, вот Костя раздает каждому, так сказать, иногда мы много приводим, когда у нас есть такая возможность, а иногда хотя бы несколько экземпляров в библиотеку. То есть есть, ну, Шмемана мы не привозили, мы другие, более такие простые, скажем так, варианты, но тоже объяснение литургии. То есть мы абсолютно с вами согласны, что это не панацея, одним этим ничего не сделаешь, человек потом, конечно, это океан, который можно чайной ложечкой вычерпывать, это, я имею в виду, да, то есть наша богослужебная традиция, да, то есть это прекрасно. И задача, на самом деле, просто заинтересовать. Человек послушал, о, а там еще столько всего, что я не успел сказать, допустим.
А они что-то спрашивают после службы?
Да,
или
конечно.
Ограничиваются тем, что все это вот как губка впитали?
Нет. Мне вот кажется, что как раз-таки в колониях вот служение таких, совершение таких богослужений отличается как раз тем, что там больше вопросов задают. То есть на приходе благодарят радостно, как бы вот, да, и хотя тоже подходит порой, спрашивает, но вот чисто статистически у меня сложилось ощущение, что вопросов больше задают вот в местах лишения свободы. То есть ребята потом никуда не расходятся, и мы еще долго потом общаемся.
Я вот вас слушаю и думаю, а почему бы не ввести практику миссионерских всеночных бдений?
Существует. Мы служим.
Да?
Конечно, точно. Это был следующий этап. В колониях нет, не было у нас такого пока. Ну, в колониях и всеночных, я что-то не припомню, что там совершались. А вот на приходах, да, мы уже несколько раз... тут, оно, конечно, есть тоже свои какие-то определенные издержки. Во-первых, всеночные и так подлиннее. Вот. И я старался делать комментарии к нему, так, чтобы совсем не было невыносимо, да, тяжело. Чтобы человек не думал о ногах больше, чем о, знаете, как это... Вот. Но мы пробовали методом проб и ошибок, не знаю, насколько это получилось, но вот у нас там есть, мы служили в Воскресенском монастыре, по-моему, последний раз в Самаре есть такой мужской монастырь, вот, и еще в некоторых местах, да, то есть так, что совершаем. И вот когда мы совершаем, кстати, литургию прежде освященных даров, мы, в общем, стараемся вернуться к древней практике, она же вечером должна совершаться.
Вечером, да.
Мы вечером и совершаем, потому что в будни, она всегда в будни утром работающий человек, в принципе, лишен возможности на нее попасть. Мы начинаем часов в 6 вечера, а просто помнит абсолютно удивительная очень среда. И мне еще вот, это было не в Самаре, даже в Тольятти, в соседнем нашем городе, в Автограде. И, значит, настоятель говорит, что-то я переживаю, может, никто не придет. А ну, это 6 часов, уже люди с работы. Мы выходим, огромный собор, у нас там Преображенский собор, он огромный просто собор в Тольятти, он полный. И больше 100 человек причастников в среду вечером. будний день.
Ну, то есть вот. и литургический пост соблюдали, и
да.
подготовились, и
поисповедовались. Да, ну, как минус полудня, да, то есть там, как рекомендовано, хотя после полудня уже не есть, нет. Вот и в 6 мы начали службу. То есть мы были очень удивлены. Я думал, что народ придет, но, честно говоря, был удивлен все равно.
А есть вопрос к Константину. Как, на ваш взгляд, вот вы общаетесь с заключенными, а их участие в литургии меняет? Это заметно? Или это глубоко сокровенное какое-то движение, которое внешне не очень проявляется?
Однозначно меняет. И тут даже можно было бы, конечно, и не спрашивать, точно меняет. Это потрясающе. Просто на моих глазах, да, человек, который пришел в храм впервые, да, сидел там до этого, там, отбыв какую-то часть какой-то срока, да, потом попадает в храм. И вот этот человек на моих глазах начинает, просто сначала пришел, ну, поинтересовался, потом стал приходить на службы, значит, на воскрес, ну, как бы, да, когда мы приезжали там вот с отцом Михаилом Чередником, да, то есть такой священник замечательный самарский, который, в общем-то, благодаря которому, в общем-то, тюремное служение у нас и началось, да, это он первый позвал меня, и, да, дальше я уже, как бы, отказаться от этого не смог. И дальше этот человек начал, пришел, пошел на исповедь, поговорить, а получилось так, что ушел, там, можно сказать, обливаясь слезами. И вот как бы с этого момента у человека начала меняться жизнь. Сейчас человек на свободе, уже там не первый год. И меняется, причем меняется, вот я его, он меняется на моих глазах, да, вот именно так.
Я тоже могу добавить, да, это действительно так, перемены есть, ну, было бы наивно говорить, что все, да, что это работает, но каждый раз, когда ты видишь, пускай это не так часто, но ты видишь вот эти изменения, вот это чудо преображения человека, да, и вот такая маленькая толика во всем этом чуде того, что человеку объяснили что-то про богослужение, она тоже есть. Я вот отцам, с которым мы общаемся, вот мы в прошлом году, Костя сказал, мы объехали весь почти, ну, почти не весь Дальний Восток, но там несколько регионов, и, в общем, в таком режиме, да, служили, со многими священниками тюремными познакомились. До этого были вот в Екатеринбурге, тоже делились опытом. Я всегда так это с пафосом немножко говорю, что вот главная цель этого, в том числе, помочь, если хотите, вот этой ресоциализации этих людей. Потому что вот вы правильно сейчас сказали, что, будучи дисциплинированы внутри, многие из них, выходя потом, ну, скажем так, не встраиваются не только в жизнь вообще, почему они возвращаются часто, почему процент возврата здесь себя не находят, они не встраиваются в том числе и, кстати, в приходскую жизнь на воле тоже. И понятно, что это тоже как бы не решает всех проблем, но маленький шанс, что им будет чуть легче встроиться в приходскую жизнь на воле, если они будут чуть больше иметь опыт сознательного участия в богослужении. То есть вот те, кто привыкают к службе, начинают его понимать, и какой-то вкус такой литургический у человека, пускай вот он там за решеткой, но он начал формироваться, выходя, человеку чуть проще в приходскую жизнь в обычном городском приходе встроиться. И таких случаев очень много, я сам где-то 2009-2009, ну, года 4, наверное, кормил конкретную, значит, колонию, да, то есть служил в пригородном, около Самары служил, и, в общем, там была колония, то есть это сейчас мы там вот по разным, да, колониям, скажем так, ездим, а когда-то 4 года я проходил в одну и ту же, там у нас такая есть лечебная, скажем так, туберкулезный, ОТБ-19. Вот. И потом меня перевели вот уже в семинарию и далеко. Я не стал ездить окормлять, но через некоторое время мне еще, сейчас уже мы давно связь не поддерживаем, то есть люди, оказавшиеся на воле, да, потом о себе давали знать, звонили, говорили, как они устроились. И вот как раз те, кто там были, ну, активными прихожанами, там уже встроились в такую вот в приходскую жизнь, там, в местах лишения свободы. И вот был там один такой же возрастной достаточно, говорит, вот я просто мечтаю, выйду, вот, найду какой-то вот храм, к которому как-то вот прибьюсь, так сказать, прилеплюсь, желательно где-нибудь в сельской местности, в город не хочу. И вот как-то раздается у меня звонок, там, связь очень плохая, там как будто из тайги, из глухой, действительно звонят. Помните, это вот такой-то, такой-то, фамилию называют. Я говорю, о, вот, что, может, там прошло там несколько лет. Я все, я в таком селе, вот с батюшкой там помогаю, там все, он там, привет, самый, в области где-то у нас. Так что да, да, есть очень приятные, радостные.
Вы знаете, когда общаемся с сотрудниками Федеральной службы по исполнению наказаний, вот какие-то у нас там встречи проходят, да, семинары там, да, еще что-то, круглые столы. И когда речь заходит о человеке, который, да, вот, начинает исправляться, я всегда говорю, послушайте, говорю, вы превалирующим большинством, же мужчина там, да, превалирующим большинством, большинстве там все эти курят, да, или курящие есть, там все руки поднимают, есть. Я говорю, что легко бросить курить? Вот вы, вот это же мелочь, казалось бы, ерунда. Я сам был когда-то курильщиком, да, вот, мелочь. Бросить курить, нет ничего проще, да, как говорил Марк Твен, да, я сам сто раз пробовал это сделать. Да, сам сто раз бросал, да. Ну, если так сложно отказаться от пустяковой привычки, насколько сложно человеку изменить вообще весь образ своей жизни? То есть сколько времени нужно, чтобы бросить курить, да? Там 3 дня. Сколько нужно там, ну, это в лучшем случае, да, сколько нужно времени, чтобы человеку изменить свою жизнь, может быть, даже всю жизнь. Но если у него вот надо дать человеку такую возможность, и как раз вот эти миссионерские службы, я думаю, что это очень способствует.
Спасибо огромнейшее за эту беседу. Нашими гостями сегодня были протоиерей Максим Кукарев, пресс-секретарь Самарской епархии и ректор Самарской духовной семинарии, и Константин Боболев, член правления благотворительного фонда «Просвещение Вера», главный специалист благотворительного проекта по тюремному служению «Апрель». Мы говорили о миссионерской литургии, и я надеюсь, что многие из наших радиослушателей, как и я, настолько прониклись важностью этой идеи, что у себя на приходе попросим наших настоятелей подумать, не внедрить ли эту практику и у нас тоже, потому что, мне кажется, она очень своевременна и очень многим может помочь не только в тюрьме, но и на воле. Спасибо огромное. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».